Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Полгода работы фонда «Доктор Лиза». Что удалось сделать за это время и чем поддержать подопечных фонда? 11 сентября – День трезвости. Какой смысл выделять в календаре такие дни? «Тихий апокалипсис» – размышления священника Стивена Фримана со страниц журнала «Фома». И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех фондах, которые их поддерживают. И сегодня речь пойдет о благотворительном фонде «Доктор Лиза», который сохраняет традиции оказания помощи Елизаветы Петровны Глинке, выдающегося филантропа и нашей современницы. Она трагически погибла в декабре 2016 года. Думаю, многие помнят об этом. Фонду «Доктор Лиза» исполнилось полгода. Хочется поздравить его сотрудников и волонтеров, и подопечных, конечно, тоже, с таким днем рождения, ну, можно сказать, днем рождения наполовину. Чем занимается фонд сейчас и какая помощь ему нужна? Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза», с нами на связи. Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте, Алла. Спасибо большое за поздравления. Для нас это действительно полудень рождения, но он для нас важен в первую очередь для того, чтобы подвести некие итоги и понять, как, куда нам двигаться дальше. С одной стороны, я могла бы вам рассказать, как много у нас подопечных в фонде. Больше 30 семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, приходят к нам еженедельно, ежемесячно, получают помощь материальную, продуктовую. 10 семей с детьми-инвалидами. У нас 6 паллиативных больных в фонде находятся, мы обеспечиваем их не только медикаментами и средствами по уходу за больными, но оказываем консультативную помощь родственникам. Есть печальные новости, например, 2 наших паллиативных больных уже ушли, мы помогали организовать в том числе похороны и родным пережить вот эту тяжелую ситуацию. Мы традиционно продолжаем работу и оказывать помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф. У нас были поездки на Донбасс в этом году. 14 семей с тяжело больными или с ранеными детьми получали и получают, продолжают получать помощь в нашем фонде. Есть очень много социальных и медицинских учреждений, которые сотрудничают с нами и которые тоже получают от нас гуманитарную помощь. Это и Тверской хоспис, это детские больницы на Донбассе, это Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Но я бы вот сегодня хотела сказать не только о вот таких цифрах рабочих, потому что мы действительно работа проделана большая, но она делается силами вот той маленькой команды, которую поддерживают очень многие, в том числе и слушатели вашей радиостанции. У нас по-прежнему в организации работаем не только я, директор, и моя помощница Ирина, но у нас есть огромная-огромная команда волонтеров, добровольцев, и она еженедельно, ежемесячно увеличивается. А волонтеры у нас, Алла, самые невероятные люди, истории такие приходят, что про них можно книгу написать. К нам приходит, например, замечательный дедушка, просил не называть нигде его имени, который приносит нам отложенные со своей пенсии средства, как он это делал в прошлом, позапрошлом году, 3 года назад, принося их Елизавете Петровне на работу. Он нашел нас, кстати, после одного из эфиров на вашем радио. Ему уже больше 90 лет, он совершенно активный, очень позитивный, поддерживает нас словом и даже материально старается нас поддержать. У нас есть замечательный волонтер Женя, о маме которой заботилась Елизавета Петровна. И мама ушла, умерла, и Женя нашла нас, и теперь приходит к нам и помогает таким же нуждающимся людям, таким же семьям в беде оказавшимся или с семьям с паллиативными больными. И вот, пережив такую ситуацию сама, Женя пришла к нам и оказывает поддержку людям, которым сейчас очень нужна помощь. У нас есть замечательная прекрасная Лиза. Ей еще нет 20 лет. Это очень энергичная девочка, которая действительно хочет служить, хочет идти путем милосердия. Она очень многому у нас учится, перенимает у нас знания. Хотя, ну, сама она еще не работает, не зарабатывает деньги, она будет учиться, но все свободное время она проводит у нас и помогает самым нуждающимся, паллиативным больным или семьям, которые в беде оказались. Поэтому у нас вот волонтеры, они иногда такая тонкая грань. У нас очень много волонтеров, которым впору самим иногда просить о помощи, они экономят, они берегут каждую копейку, чтобы принести тем, кому сейчас помощь нужнее даже, чем им. Поэтому вот тот самый народный фонд, когда всем миром делается одно большое доброе дело, вот через полгода я могу сказать, что мы пришли вот к такой работе, когда она делается всем миром, дружно, людьми, которые сами часто себе в чем-то отказывают для того, чтобы кого-то сделать чуть-чуть счастливее.
То, что вы рассказываете, ну, вы знаете, это, конечно, поразительно, вот просто до мурашек даже. Насколько я знаю, подопечных, людей, которые хотели бы подопечными фонда стать, их все больше становится тоже с каждым днем. Вот в этом смысле расширение фонда и что здесь происходит?
Алла, нам бы очень хотелось открыть дополнительную программу и помочь 16 детям, 17 детям, сейчас уже 17 детей, которые находятся на Донбассе, у них пороки сердца тяжелейшие, и требуется не так много денег, чтобы эти 17 детей стали здоровыми, 2 миллиона, мы будем искать партнеров, которые могли бы помочь вот этим детям взять эту нашу программу в реализацию. Может быть, как раз после вашего эфира мы найдем партнера, который бы вместе с нами реализовал эту программу.
2 миллиона рублей, да?
2 миллиона рублей для того, чтобы 17 детей получили необходимую помощь, им провели операции, они стали здоровыми. У нас есть уже один ребенок, для которого благодаря нашему попечителю Александре Красногородской удалось собрать деньги. Ему проведена уже операция, причем на Донбассе силами врачей его не нужно было эвакуировать. И мальчик уже забыл о том, что он когда-то болел. Он недавно звонил, его мама говорила, что он записывается в футбольную секцию. Поэтому вот такая помощь, нам нужна поддержка именно программы по работе с детьми Донбасса с пороками сердца. Ну а самое главное, зная аудиторию радиостанции «Вера», я хочу попросить помощи у всех, кто нас слышит, для наших подопечных, для семей с детьми-инвалидами, для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для тех, кто, например, из-за лечения ребенка вынужден все деньги тратить на медикаменты и на больницы, и им не остается уже средств на питание, на памперсы, на какие-то предметы вот, первой необходимости. Поэтому к нам всегда можно приходить в нашу избушку на улицу Новокузнецкую, 26/8, и приносить нам каждый день с четверга по субботы вещи, необходимые в работе вот с такими нуждающимися людьми. Это может быть пара банок тушенки, это может быть пара пачек памперсов. Это может быть, кстати, и работа руками, помощь руками, или люди с машинами могут помочь нам довести больного до больницы и привести его назад. Поэтому у нас есть сайт liza.fond, где можно взять наши контакты, приехать с нами познакомиться. У нас работают группы в соцсетях, где можно к нам присоединиться. Мы очень рады любой помощи. Помощи руками, помощи репостом, если это какой-то материал в соцсетях. А самое главное, той вот поддержки, которую мы чувствуем за эти полгода, она все больше и больше от людей, которые поддерживают нашу работу, хотят к ней присоединяться, хотят что-то делать сами своими руками, помогать людям, которым сейчас очень тяжело, очень трудно пережить какую-то беду.
Наталья, а вот Глеб Глебович Глинка, супруг Елизаветы Петровны, он как смотрит на то, как сейчас вот развивается ее дело в вашем направлении, в фонде, который вы основали? Что он говорит?
Глеб Глебович не просто поддерживает все наши начинания и очень скрупулезно, внимательно изучает то, как мы меняем программы, каких новых пациентов мы приводим. Он с нами принимает участие в гуманитарных поездках. Мы в июне с ним, например, ездили на Донбасс. Была очень тяжелая поездка, трудная, было очень много детей подопечных, нуждающихся в помощи. И Глеб Глебович ездил со мной, он провел эту работу как руководитель нашего фонда. То есть у нас нет такого разделения. У нас и добровольцы, и сотрудники, и руководство, в том числе Глеб Глебович, своими руками делает, в том числе и санитарскую такую работу, своими руками помогает.
Собственно, как и Елизавета Петровна тоже своими руками и перевязывала раны, и кормила людей, и лечила, и все, что могла, делала. И летала в горячие точки. Давайте напомним еще раз адрес: улица Новокузнецкая, дом 26/8. Это двухэтажная избушка, там теперь находится фонд «Доктор Лиза», и туда можно приезжать с четверга по субботу и оставлять там продукты или средства гигиены, гигиены, памперсы, бинты, да и все что угодно. Вот те вещи, которые нам, предмет первой необходимости, так называемые, которые нам нужны для обычной жизни повседневной.
Да, Алла, все верно. Можно позвонить нам по телефону, приехать в другие дни, или мы можем даже отправить машину, забрать какие-то памперсы, просто, я знаю, нам очень часто предлагают. Наш телефон +7 926 531 90 28. Кстати, это телефон доктора Лизы, Елизаветы Глинки, которая одна из компаний вернула нам, и теперь это телефон фонда, и для нас это тоже такой момент, Собственно, нам пациенты звонят по номеру доктора Лизы и получают помощь, которая им нужна. Плюс 7-926-531-9028.
И очень хочется, чтобы нашлись люди, согласные поучаствовать в судьбе вот этих 17 детей, которые на Донбассе нуждаются в операциях по поводу порока сердца. 2 миллиона рублей, с одной стороны, большая сумма, а с другой стороны, когда речь идет о детях, то, конечно же, очень хочется помочь.
Чтобы... Дети на войне, понимаете, и родители теряют иногда надежду, мы стараемся их поддерживать, но я сама знаю, я много была где и в горячих точках, и в Сирии, и на Донбассе, и на пожарах, и на наводнениях, ну, ничего страшнее я не видела, чем больной ребенок и в военных условиях, когда родители просто опускают руки. Поэтому я уверена, что мы всем миром сможем и эту задачу решить. 17 здоровых детей. Я вам расскажу, возможно, уже зимой, про то, как многие из них получили помощь.
Дай бог. Очень будем ждать. Наталья, спасибо вам за комментарии.
Спасибо, Алла.
Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Еще раз напомню, адрес сайта, где можно найти информацию о необходимой помощи – lisa.fond. Слово «Лиза» пишется через букву «Z» и «фонд» через букву «Ю». lisa.fond. Номер телефона плюс 7-926-531-9028. Это номер телефона, которым пользовалась Елизавета Петровна. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе будет очень важная дата – 11 сентября. Думаю, все помнят про этот день 2001 года в Нью-Йорке, но есть еще одно событие. По церковному календарю это день усекновения главы пророка и крестителя Господня Иоанна. И как, наверное, многие знают, эта казнь произошла во время пира по случаю дня рождения царя Ирода и в результате того обещания, которое он дал на пьяную голову, а потом ему было уже стыдно отступать. Для христиан это день строгого поста, и церковь предложила объявить этот день днем трезвости. Поговорим подробнее о том, что это такое и что дает эта инициатива с нашими гостями. Валерий Доронкин, руководитель координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Игорь Задорин, руководитель, организатор исследовательской группы «Циркон», которая имеет много разных направлений работы, в том числе одно из направлений – это научные работы «Территория трезвости». Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, если правильно понимаю, то этот день трезвости, он направлен не столько на то, чтобы, значит, взять и все запретить, и всех сразу трезвенниками объявить и вырубить виноградники, сколько на то, чтобы найти какие-то альтернативные пути получения удовольствия, радости, то, что дает человеку возможность расслабиться немножко.
Конечно, во многом это так. Это создание новых социальных стереотипов поведения в позитивном смысле. Радость трезвой жизни, вот говорят многие наши трезвенники, и задача показать, что трезвость, она радостная, счастливая и наполнена творческим, созидательным содержанием. Интересным. Много молодежных организаций по всей России будут участвовать в мероприятиях 11 сентября. Вузы, школы, там, учреждения культуры. Очень интересные там события, как творческая молодежь может подходить к популяризации трезвого образа жизни. В Белгороде, например, там сотни студентов вышли на центральную площадь города, студенты-медики, и в медицинских халатах делали, по-моему, около 500 человек делали зарядку на центральной там городской улице.
Да, а флешмоб такой, то есть они сами организовали?
Ну, они сами,
или
наверное,
кто-то, наверное, организовал.
Но это не централизованно, потому что этот праздник, он не государственный, и это делают только те преподаватели, которые хотят этим заниматься, те студенты, которые хотят этим заниматься. Очень забавная была тоже история. В одном из городов студентка оделась в костюм белочки, и они вот с группой друзей стояли возле алкогольного магазина и отговаривали прохожих покупать алкоголь. Это попало в местную прессу, это было, ну, так, очень креативно, оригинально, при этом, ну, очень с большим юмором. А где-то спонсор была в городе компания «Молочные продукты», раздавала, и в газете тоже написали, и молодые люди под зажигательные танцы и музыку раздавали прохожим молоко. Это тоже запоминается. Кто на что исхитряется для того, чтобы показать, что трезвый образ жизни – это может радостно, весело, интересно и творчески, а не грустно, скучно, тоскливо там, и не оригинально.
Ну, вот я добавлю, да, можно?
Да, Игорь, да.
Действительно, когда говорят трезвость, там, трезвенники, то у нас возникает образ такой аскезы, даже самоистязание некоторого, да, то есть...
Мучение, страдание.
Про человека говорят, да, ну надо же, он там вот обрёк, наверняка он там болеет чем-то, да, что вот он не может такого, такой радости там. Но надо сказать, что у трезвости всё-таки сейчас у нас появляется уже новый смысл. Скорее, это не ограничение такое себя от каких-то таких возможностей, а наоборот, предоставление новых возможностей. Это открытие новых возможностей, когда человек видит, что он в трезвом образе жизни может гораздо больше и даже больше других радостей получить, чем в пьяном. И вот это наполнение новым смыслом, вот эта трезвость, это, конечно, такой важный очень момент текущей жизни,
важный
тренд.
А если конкретнее, можно вас попросить привести примеры, как, может быть, не знаю, в каких-то городах, где вы проводили исследования, работает вот этот принцип, что если ты не пьешь, то у тебя возможностей больше, и люди это понимают и как-то берут на вооружение.
Да.
Как это происходит?
Ну, вот смотрите, мы проводили исследования в селах, пока вот не в городах, хотя хотим как раз посмотреть возможности потенциала территории трезвости в городах, но вот, например, в якутском селе Бяск-Юэль, там в настоящее время они уже несколько лет вот находятся в такой, как бы в таком режиме там, ограничений на распространение алкоголя. Там за очень короткое время на 700 человек жителей организовалось 15 разных общественных организаций, которые занимаются самыми разными вещами, спортивными праздниками, там и театр самодеятельный есть, секции очень много спортивных, все увлечены там спортивной, скандинавской ходьбой, и, в общем, произошло такое замещение по алкогольного досуга на другой, на культурный, на спортивный, и это приносит гораздо больше там удовлетворения местным жителям, причем они это сами сделали и сами про это говорят. Конечно, ну а как же, не просто беседовали, там жили некоторое время, вот наши сотрудники, это экспедиция была, и наши сотрудники, они там некоторое время проводили в этом селе, смотрели, насколько это действительно, этот режим выполняется, насколько он естественен для них, это было видно, и, конечно, беседовали.
Очень история интересна с театром. Там местный режиссер театральный народную постановку задумал, в которой должно, по его задумке, было участвовать несколько десятков местных мужчин, добровольцев. Добровольцы, в принципе, появились, но он не мог половину ни в какой день собрать, потому что они все были заняты, где-то там выпивали и так далее. Когда вот в этом поселении они вот приняли режим трезвости, спектакль был наконец-то запущен, создан, и мужчины с удовольствием играют в свои постановки, и театр там гастролирует и так далее. То есть им это интересно самим.
Ну, дай бог, но насколько это универсальная модель, насколько этот опыт, он приемлем будет, например, уже не в Якутии, да, а в российских селах, где, мне кажется, что эта проблема, она так просто-то не решится.
Ну, это точно не решится просто, и в этом смысле мы как раз не намерены и все время говорим, что тут не должно быть никаких революционных ожиданий. Сейчас вот произойдет революция, как было там когда-то, были пожелания, что в короткий период мы там достигнем этого. Конечно, это процесс довольно длительный изменения социальных норм, изменения традиций, изменения очень устойчивых ритуалов, в которых как бы обычный российский человек и русский человек участвует. Но, тем не менее, вот возникновение самих примеров таких, когда можно что-то привычное проводить в непривычном немножко виде. Выпускной вечер, свадьба и так далее, когда это станет естественным, тогда постепенно и изменится действительно качественная ситуация.
А сколько времени нужно на такие ментальные перемены?
Десятилетия.
Ну, как правило, говорят о так называемых поколенческих сдвигах.
Угу.
То есть, в принципе, должно там смениться одно-два поколения, то есть это где-то 25 лет. При устойчивом поддержании вот этих самых тенденции.
А что будет происходить 11 сентября, на следующей неделе, во вторник, я напомню, это да, День трезвости, какие акции, мероприятия, что-то вы придумали?
Дело в том, что единого штаба нет, эту инициативу Русской Православной Церкви поддержало Министерство здравоохранения, оно направило во все регионы предложение добровольно участвовать учреждениям там, в регионах, губернаторам в мероприятиях, и мы отслеживаем каждый год только, что происходило по факту. Это не насаждение как бы сверху, что все должны принять участие и так далее. И поэтому очень интересно отмечаем, что, ну, во-первых, в прессе отсутствует отрицательная критика этого мероприятия. То есть сам День трезвости никого не пугает, не мешает и не раздражает. То есть в основном...
Уже хорошо.
Да, по всей России происходят разные интересные, я уже приводил примеры каких-то флешмобов, интересные большие массовые мероприятия происходят в Новосибирске, в Калининграде, там, с вовлечением центральных площадей городов, с участием первых лиц регионов, подключаются, когда в регионе появляется какая-то вот центральная какая-то структура, организация какая-нибудь общественная, или церковная, религиозная, или светская, которая вот подключается к этому празднику, она тут же оказывается, что все хотят. Танцевальные коллективы хотят, музыкальные хотят, спортсмены хотят, там, каратисты хотят. Все хотят об этом говорить, о здоровом образе жизни, хотят показать себя, выйти на там, центральные площади. Там производители воды предлагают там, всех угощать водой. Кто-то начинает делать безалкогольные коктейли, угощать жителей на этих мероприятиях. Кто-то там рассказывает о чае. Во многих местах, в Москве, например, мероприятия будут проходить не 11-го, а где-то в выходные дни. В Калининграде тоже 9-го будет, и в Москве 9-го. В Москве, в парке Сокольники, на одной из там аллей будут консультировать специалисты по здоровому образу жизни, по проблемам зависимостей. Тоже будут спортивные различные досуговые мероприятия. Все будет очень радостно, наполнено содержанием и интересно.
Короткий номер для СМС 3443. Это для тех людей, которые хотели бы поддержать инициативу Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, чтобы предлагать вот такие альтернативы получения радости, удовлетворения, удовольствия от жизни, которые люди там привычно ищут в алкоголе. Ну, есть и другие варианты. Я так понимаю, что именно на это направлен сбор средств, чтобы пропагандировать такие вещи.
И трезвый образ жизни, но в том числе и задача нашего социального отдела. Мы создаем программы помощи людям, имеющим зависимость. И для того, чтобы учить специалистов, проводить обучение, чтобы люди могли получить помощь, там, содержать какие-то интернет-сайты, издавать методическую литературу для того, чтобы научить помогать. Много-много задач, много проектов, и любая помощь будет очень важна, цена и полезна.
3443 – это короткий номер для СМС и содержание сообщения, слово «трезво», далее пробел и любая сумма пожертвования. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Спасибо.
Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон» и научно-исследовательской работы «Территория трезвости», были в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире размышления американского православного священника Стивена Фримана. «Тихий апокалипсис» – так называется этот текст, о том, как в мире, где очень много шума, почувствовать тишину. Текст Стивена Фримана для нас читает Александр Ананьев.
Священник Стивен Фриман. Тихий апокалипсис. Шум. Звуки мира вокруг нас обычно знаменуют собой нечто большее, чем просто шум. Практически ничто уже не заявляет о себе как о маловажном, незначительном или о чем-то таком, что можно отложить на потом. За наше внимание борется множество настойчивых воплей со всех сторон, и это оглушает. «Сделай это», «Прочти то», «Купи это», «Запомни то», «Поверь в это». Мир постоянно представляется балансирующим на грани апокалиптического коллапса с пометкой о том, что наше внимание к надвигающейся катастрофе якобы может что-то изменить. Это шум. Мир действительно на грани апокалипсиса, но не того, который внушает сейчас страх. В истории мира есть вектор, однако он определяется не нашим выбором. И грядущий апокалипсис – тишина. Мы не только хотим иметь больше. Мы часто оказываемся бессильными хотеть меньше. Синдром раскаяния покупателя – это не выдумка. Это версия потребительского похмелья. Греческое слово «апокалипсис» означает «откровение», выдвижение на всеобщее обозрение того, что раньше было сокрыто. Христианство от начала и до конца апокалиптично по своей натуре. Оно всегда проявляет сокрытое. Очень часто самые важные события в мире остаются практически незаметными для окружающих. И рождение ребенка в палестинской деревне, и безлюдная казнь странствующего проповедника – и пустой гроб, оставивший город теряться в догадках. Иисус не вписывается в ожидания кого бы то ни было. Целостность его жизни можно понять только в свете откровения. В утро воскресенья несколько женщин почувствовали, что самое важное дело в мире – купить благовоний и мира, чтобы позаботиться о мертвом теле их самого любимого друга. Это казалось настолько важным, что они отправились в путь весьма рано. Это был первый день недели, день для торговли, день, когда открывались магазины, раскладывались товары. Какой-то продавец благовоний в Иерусалиме наверняка обрадовался самому-самому раннему визиту этой группы скорбящих женщин, практически скупивших полмагазина. Скорбь делает из нас таких замечательных покупателей. Все встречали новый день. То тут, то там кукарекали петухи, никто не придавал значения наступающему дню. Но в гробе была тишина. В гробе было тихо, потому что там никого не было, не считая одного или двух ангелов. И в тишине прозвучали слова, которые обратили в ничто весь шум тварного мира. Он воскрес. Его нет здесь. Вот после этих слов женщины словно преисполнились тишины. Раздраженные фразы прохожего остаются без внимания. Выкрики торговцев у своих прилавков на базаре сливаются в единый гул. Для женщин мир стал проникнут тишиной. Их заботило только откровение истины, и лишь одно осталось насущным. Ничто в мире не поменялось с той поры. Неотступный гомон торговцев преследует отовсюду. Предсказатели катастроф кричат, что апокалипсис ожидает прямо за углом. Но весь этот шум висит в тишине настоящего апокалипсиса. И это всего лишь шум, ведь начальник тишины молча сошел в мир. Его первые слова звучат до сих пор. «Мир вам!» И только одно нужно на самом деле. Тишина.
Текст священника Стивена Фримана «Тихий апокалипсис» для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Эту историю и многие другие можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На этот раз просто под настроение. «Осенние листья» Нэт Кинг Коул. Классика джаза.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. You went away, the days grow long, and soon I'll hear
old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Светлый вечер. На радио «Вера».